Псалом 143, 1-2 стих. «Благословен Господь, твердыня моя, научающая руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Мы с вами под приходом к власти Давида над своим народом в первую очередь начали рассматривать наш приход к власти над своим собственным плотским естеством. И в данной части представленного для нас эталона Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом и те точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог будет приводить нас к власти не только над своим плотским естеством, но и в целом над нашим предназначением. И эти точки соприкосновения с Богом в данной молитвенной песне заключаются в возможностях Бога, сокрытых в Его десяти именах, сработая с которыми Давид пришел к власти над своим народом и таким образом исполнил свое предназначение. Мы с вами остановились на рассматривании восьмого имени и связанного с этим именем возможностями Бога. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его щитом в исполнении своего предназначения. И чтобы соработать с защитой Бога, выраженной в щите Его спасения, которое от начала и до конца является милостью Бога, нам необходимо соработать со словами Бога, исходящими из уст Бога о спасении, которые означены и увековечены в Писании. И для этой цели мы в определенном формате уже коснулись некоторых составляющих, которые являются платой за право соработать с защитой Бога, выраженной в щите Его спасения. И остановились на рассматривании такой уникальной составляющей, как плата за способность призывать имя Господне. Иаиля 2, 32. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Из смысла данной формулировки следует, что человек может призывать Бога не иначе, как только в том случае, когда Бог призовет его или даст ему такую возможность. Мы сделали ударение также на том, что, как детям Божьим, нам следует быть осведомленным, что между тем, когда Бог призывает человека и когда человек призывает Бога, существует кардинальное отличие. А именно, когда Бог призывает человека, то глагол «призвал» в устах Бога по отношению к человеку обретает смысл повеления. Деяние 17:30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». То есть Бог призывает людей. И практически буквально во всех местах Писания глагол «призвал» в устах Бога по отношению к человеку обретает формат военной лексики и переводится с таких слов, как «призвать на военную службу», «наделить правами ходатая», наделить правами исполнителя, присвоить воинское звание, наделить полномочиями чрезвычайного посла, снабдить средствами для выполнения задания, ознакомить с приказом высшего командования, невыполнение которого карается смертью. Исход 5.3, подтверждение этому. Они сказали фараону, Аарон, Моисей сказали фараону, «Бог евреев призвал нас». «Отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом». Приказ, который не будет выполнен, и если человек откажется покаяться, он погибнет. Когда же Бог повелевает человеку или дает ему такую возможность через свое повеление призывать его для получения щита спасения, то глагол «призвал» в устах человека по отношению к Богу переводится с таких смысловых фраз, как «приготовиться к встрече с Богом», «прийти или расположиться в указанном Богом месте», «воздвигнуть в указанном Богом месте жертвенник», «вознести всесожигаемую жертву», «приготовить сердце к слышанию слова», «ожидать ответа с трепетом и страхом», «охранять свой разум и сердце от хищных мыслей», быть готовым немедленно выполнять услышанное. Сегодня мы обратим наше внимание на один из результатов, по которому нам следует судить, что мы действительно призываем имя Бога, а не пытаемся навязать Ему свою волю в молитве. Это доказательство причастности к судьбе Авраама и Сары. Исайя 51:2. посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного и благословил его, и размножил». Интересно, что глагол «посмотрите», то есть повелительная форма, он в повелительной форме здесь приводится, и он исходит от Бога по отношению к святым, как глагол «призовите». Он обладает тем же смыслом, что и глагол «призовите». А посему, прежде чем мы начнем рассматривать свою причастность к благословениям, дарованным Богом Аврааму и Саре, по которым мы узнаем, что мы действительно призываем Бога, а не пытаемся навязать Ему свою волю, во-первых, нам необходимо привести доказательства отцовства Авраама, дающего нам право смотреть на него и на Сару, которые должны выражаться в том, что благословения, данные им Богом, в равной степени принадлежат также и нам. Во-вторых, нам необходимо определить, в чем заключаются благословения, данные Богом Аврааму и Саре. В-третьих, нам необходимо выяснить, каким образом и на каких условиях Бог призвал Авраама и Сару к таким благословениям. И в-четвертых, нам необходимо рассмотреть, каким образом мы призваны смотреть на Авраама и Сару. Итак, вопрос первый: в чем выражается доказательство, дающее право на благословение Авраама и Сары? Согласно Писанию, доказательством, дающим нам право на отцовство Авраама, следовательно, на его благословение, служит то, что он является нашим отцом, а мы его детьми. И это нам даровано Богом в искуплении крови креста Христова. То есть это доказательство кровь креста Христова. Давайте прочтем такое местописание, Галатам 3, 13, 14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса стало благословением для язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». То есть, если вы обратили внимание, то благословение Авраама или отцовство Авраама начинает нам принадлежать, и мы становимся его детьми только через Христа Иисуса. И ни один так называемый еврей не может быть сыном Авраама, если он не приходит к Богу через Христа Иисуса. Если он не пришел через Христа Иисуса, Бог не называет его сыном Авраама. Это дети по плоти, как пишет апостол Павел, Израиль со своими детьми в рабстве. Это измаильтяне, дети Агари. Он весь Израиль, который не принял Христа, назвал, что они происходят не от обетованного семени Сары и Авраама, а это дела плоти. Только те, кто принимают Христа, нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Поэтому благословение Авраама может принадлежать нам только через принятие Христа Иисуса, чтобы мы поняли нашу привилегию, что мы становимся странниками и пришельцами, свои Богу, сограждане святым, то есть евреями, пришельцами на этой земле, благодаря тому, что мы приняли Иисуса Христа своим личным спасителем. Мы обычно говорим, что Авраам жил до закона, но на самом деле Авраам жил под совершенным законом свободы будущего, в котором Христос искупил его от клятвы закона, который обнаруживает грех и делает человека пленником закона греховного. Именно закон Моисея обнаруживает грех и делает человека пленником закона греховного. Но Авраам не жил под этим законом. И если говорить, что он жил до закона, а при чем здесь до закона? Мы живем сейчас после закона, и Авраам жил точно в том законе. То есть Христос Иисус дает нам возможность жить под тем законом, под которым находился Авраам. Мы скажем: ну как же мог Авраам находиться под тем законом, когда этот закон еще не пришел? Но следует учитывать, что этот закон в будущем всегда рассматривался как настоящее, потому что Бог рассматривал будущее в Аврааме как настоящее, и Авраам должен был это рассматривать. Есть такое местописание Римлянам 4, 8, 13, которое еще более раскрывает эту мысль. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Интересно, апостол Павел здесь полностью приводит псалом Давида, один из псалмов Давида. «Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию?» То есть Павел задает вопрос, это блаженство к кому относится? То есть или к обрезанию, или к необрезанию? Что благословен человек, которому Господь не вменяет греха. При законе Моисеевом Бог вменяет человеку грех. Вот в чем суть. А здесь он говорит о каком-то другом законе, в котором Бог не вменил грех Аврааму. Авраам был таким же, как и мы все. Он родился грешником, как и мы все. Но почему Бог не вменил ему? Почему Авраам стал благословенным? Под каким законом он жил? И Павел, раскрывая эту мысль, говорит, это блаженство, это благословение относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Он говорит, не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания, он же все-таки был обрезан, он получил как печать праведности через веру, которую он имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Итак, право на благословение Авраама или на отцовство Авраама и Сары, то есть быть его детьми, мы получаем через принятие Христа Иисуса своим личным спасителем. Будем это помнить. Вопрос второй. А в чем заключаются эти благословения, данные Богом Аврааму и Саре, которые теперь будут нашими благословениями и которые должны стать для нас целью? Одно из величайших и важнейших благословений, данных Аврааму и Саре, выражалось в том, что Бог поклялся быть не только его щитом, но и служить защитой и сохранением для его награды. То есть практически награда являлась тем благословением, к которому он должен был стремиться, а щит должен был сохранить эту награду для него. Бытие 15.1. «И было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Итак, мы видим, что быть щитом, то есть иметь щит – это уже благословение. Но зачем это благословение дается? Зачем Бог сказал ему, Авраам, я твой щит, не бойся, награда твоя весьма велика? Дело в том, что щит дан именно Бог будет как щит защищать его, чтобы привести его к этой награде. Великой наградой Авраама и Сары, которую Бог обязался защищать и которая стала для них главной целью, являлась необетованная земля – и не отцовство, хотя эти обетования также имели определенную ценность, а день Иисуса Христа. День Иисуса Христа. Это самая великая цель Авраама и Сары, к которой они стремились. И чтобы они могли прийти к этому дню, Бог стал их щитом, к этой великой награде. Иоанна 8:56. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Иудеи тогда ему сказали, тебе нет еще и 50, а ты говоришь, что ты видел Авраама. А он говорит, прежде нежели Авраам был, я есим. Иногда я задаю вопрос тем, кто говорит, что Христос – это просто человек. Как пророк Божий, это любой из нас может стать таким Христом. Я говорю, а кто-нибудь из вас или о каком-нибудь из человеков можно сказать, я был прежде Авраама? Или я есмь, я всегда был, я пребывающий. Кто может сказать, что все через меня начало быть, и без меня ничто не начало быть, что начало быть? Как люди могут низводить Христа к уровню человека, говоря, да, это святой человек, это необыкновенный человек, но это человек. В этом-то, говорит, и красота, что он человек. Нет, это уже безумие и кощунство. Красота в том, что Бог стал человеком, что Бог облегся в человека. А какой человек был зачат сверхъестественным образом, без мужчины, независимо от сперматозоида мужского? Каким образом? То есть, какой человек может этим похвалиться, если вы начинаете приписывать это просто человеку? Так вот, Иисус сказал, что Авраам увидел его день, и увидел, и возрадовался. Именно к этому они стремились. Если вы помните, первое слово, которое изошло из уст Божиих, как в видимом, так и в невидимом измерении, это было слово «свет», то есть воскресение, свет, которое содержало в себе жизнь. И имя, которое Бог нарек свету, содержащему в себе программу Его божественной жизни, это день. Бытие 1.5. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». И назвал Бог свет днем. Бог дал имя свету, день. Авраам рад был увидеть день мой. То, что Христос является днем и светом, это да. Но здесь Христос не говорит о себе. Он говорит о чем-то другом. Он говорит, мой день. Я день, но у меня тоже есть день, мой день. Это так же, как люди говорят, моя жена. Мой день. Поэтому для Авраама и Сары увидеть день Иисуса Христа означало облечься или преобразоваться в сущность этого дня. Потому что то, на что мы смотрим, и то, на что мы видим, мы преобразовываемся в этом. Мы уже говорили об этом. Стать органической частью этого дня или же быть перепрограммированным в этот день, стать его носителем и его представителем. Ведь согласно заложенным в нас свойствам и возможностям, то, на что мы смотрим, преобразовывает и перепрограммирует нас в свой образ. А посему для Авраама и Сары увидеть день Иисуса Христа означало стать частью этого славного дня. И согласно Писанию, таким днем, который увидел Авраам и Сара, являлся город света, имеющий основание которого художник и строитель Бог, под которым подразумевалась церковь Иисуса Христа. Авраам, оказывается, стремился к одной цели – увидеть церковь Иисуса Христа. Он понимал, когда он ее увидит, если он сможет ее увидеть, он станет органической причастностью церкви, тела Христова, вот этого дня. И он говорит, Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, мою субботу, и увидел, и возрадовался. Евреям 11:9-10 подтверждает эту мысль. «Верою обитал он», то есть Авраам, «на земле обетованной, как на чужой». То есть, если эта земля была для него как чужая, но обетованная, но посмотрите отношение его к обетованной земле. Обитал на ней, как на чужой. И жил в шатрах, не строил себе ничего на этой земле. Жил как кочевник, как странник. С Исааком и Иаковым, сонаследниками того же обетования. Почему он так жил? Ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. Теперь, наверное, мы начинаем понимать, что увидел Авраам. Каким образом, я не знаю, но Бог дал ему возможность увидеть то, чего еще не видел никто, чего не видели ангелы Божии. Он дал увидеть Аврааму то, чего ангелы Божьи пока не могли видеть. Он дал увидеть свою церковь, свой день. Иисус сказал, Матфея 5:14, «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». А апостол Павел в послании к Фессалоникийцам, первое послание, 5 глава, 5 стих, говорит, «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи и тьмы». Таким образом, мы видим, что благословение, к которому стремился Авраам, является причастность к телу Христову. Это самое великое благословение – дабы благословение Авраама через Христа Иисуса могли наследовать и язычники, чтобы и язычникам стать причастниками тела Христова, стать церковью Иисуса Христа. Поэтому благословение, выраженное в отцовстве, в обетованной земле по отношению к дню Иисуса Христа, являлись для Авраама и Сары уже не целью, а средством к достижению цели, выраженной в этом дне, ставшим для них городом света, который и имел основание самого Бога. Бытие 12:23. «Я произведу от тебя великий народ». Очень сильное место, которое относится ко всем нам, на котором спотыкаются и разбиваются все религиозные люди, которое служит, как сам Христос, для одних петлею, а для других скалою, которую не разбиваются, либо камнем, который их раздавливает на смерть. Это слова «И благословлю тебя, и возвеличу имя твое». Приписывайте это себе, потому что через Христа Иисуса мы сделались наследниками этого обетования. «И будешь ты в благословении, Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». В основном, определенная часть, покинувшая нас, они говорят, мы не знаем такого Евангелия. Здесь слишком много, мы боимся проклятий. Оно и придет на вас. Его не надо бояться. Это наш щит. Кто боится, что у него будет щит? «Я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну». В другом месте сказано, «Посему благословляющий тебя благословен и проклинающий себя проклят». Поэтому одна из сильных частей благословения, данных Аврааму и Саре, а следовательно и его потомкам, то есть церкви Иисуса, заключается в том, что на пути продвижения их к реализации своего предназначения в Боге, Бог поклялся, что Он будет являться их щитом в том, что всякий проклинающий их будет проклят, и всякий благословляющий их будет благословен. Мы не проклинаем людей никогда и никогда не проклинали. Мы только показываем, что если вы сделаете вот это, вы будете прокляты. Если вы пойдете, там яма, вы туда упадете. Но это же не проклятие, это указание, что если вы будете так поступать, вы навлечете на себя проклятие. Все, что мы проклинаем, это работу дьявола, дела дьявола. Не дай Боже, никого из людей мы не проклинали, и не надо приписывать нам это. Предать людей, предать церковь – это есть проклятие. Даже в мире это знают. Невозможно, любя, отрекаться от человека, предавать его. Они поют. То есть невозможно, любя, отрекаться. А здесь мы вас любим, но... То есть люди предают с легкостью и обманывают сами себя, что они любят. Но любовь не делает этих вещей. Люди идут на это, как они смотрят на этот день. Или они решили посчитать, что мы тьма, или кто-то... Я не имею в виду сейчас просто ту часть, которая уходит. Я имею в виду вообще все тело Христово, что происходит в теле Христовом. Чтобы люди могли понять, что учение, благословение, проклятие – это наш щит. Это наше благословение. И нас пытаются его лишить те, которые только и тем занимаются, что проклинают. Потому что проклятие – это критика, злословие. То есть, чтобы мы поняли, что происходит. Однако, чтобы Бог являлся нашим щитом, как Он являлся щитом Авраама и Сары в том, чтобы всякий проклинающий нас был проклят, и всякий благословляющий нас был благословен, будет ли то болезнь, когда речь идет, что будет проклят тот, кто нас злословит или проклинает, нас же злословят не только люди. Всевозможные вирусы, бактерии, болезни, демоны, мысли, слова, которые приходят, это все проклятие. Демоническое проклятие или родовое проклятие, когда оно начинает нас проклинать, то если мы воспользуемся вот этим щитом учения о благословении и проклятии, то болезнь уйдет, она будет проклята. Болезнь уйдет, она будет проклята. Грех уйдет, зависимость от греха уйдет. Вы освободитесь от греха. И здесь вот что нужно. Нам необходимо заключить с Богом ту форму завета, которую Бог заключил с Авраамом и Сарой. Бытие 17:7-8. «И поставлю завет мой между тобою и между потомками твоими после тебя в роды их». Завет вечный. Ветхий завет не являлся вечным заветом. Он был временным явлением. Когда, то есть, подошел грех, необходимо было что-то сделать. Бог дал завет. Вот это то, что их могло выявить грех и могло привести их, то есть приговор написать им вечный. Но здесь говорит Бог, я заключу с вами вечный завет в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. Когда Бог говорит, и поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду твоим Богом и Богом твоих потомков, то на самом деле речь шла о форме завета будущего. который Бог заключил с Авраамом и желал заключить с его потомками, который коренным образом должен был отличаться от закона Моисеева, по которому не могла оправдаться никакая плоть. Римлянам 3:20, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Практически форма завета, которую Бог заключил с Авраамом и Сарой, была выражена Христом такими словами. Марка 16:16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Вот если у нас форма этого завета присутствует, тогда мы имеем право на соработу с щитом Божьим, выраженным в благословении и проклятии, который благословлял Авраама, защищал и вел его к награде. И из данной формы завета, если вот сейчас мы его прочли, следует, что с одной стороны, если человек будет веровать, но не крестится, то он не будет спасен. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Поэтому если человек верует, говорит, я верю, но не заключает с Богом завета, не крестится, то из этого следует, что человек не будет спасен, так как вера без дел мертва. Крещение – это знак того, что я действительно верю. Я верю, и поэтому я вступаю в завет с Богом, уже будучи оправданным. А с другой стороны, если человек крестится, но не будет веровать, то он будет осужден, так как делами не оправдается пред Богом никакая плоть. Некоторые надеются, что они заключили с Богом завет, и теперь все нормально. Но Писание говорит, а кто не будет веровать, осужден будет. Галатам 2:16 подтверждает эту мысль. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса». Павел имеет в виду, мы, евреи, когда мы узнали, что человек не может оправдаться делами закона, или что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Теперь пойдем дальше. Вопрос третий. Каким образом и на каких условиях Бог призвал Авраама и Сару? Первое. Условие или цена первого шага за право призывать имя Бога для Авраама и Сары – это оставить свою землю, свой народ и дом своего отца, и пойти в землю, которую Бог им укажет. Бытие 12:1. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Видите, прежде чем заключить с Авраамом завет, Бог сказал ему, «Выйди из дома твоего, из земли твоей, из родства твоего, и иди в землю, которую укажу тебе». То есть, эта земля является тем местом или как духовная сфера, которая тоже намекает на церковь Иисуса Христа, потому что очи Господа постоянно на эту землю. Хананская земля здесь, то есть в третьем измерении, это Божье царство, представляющее церковь Иисуса Христа на земле. И Бог говорит, мои очи постоянно на эту землю. То есть земля большая, но почему-то очи Господа будут сосредоточены всегда на этой земле. Он призывает его в эту землю, и на этой земле, то есть будет заключать с ним завет. Но для этого ему надо совершенно оставить свою землю, свою национальность, свой народ, свой дом, своего отца. Поэтому Христос сказал, и враги человеку домашние его. Причина, потому что они занимают место Бога. Люди не могут часто расстаться с родственниками, когда те, ведь многие люди ходят не за Господом и даже не за церковью, а за родственниками. То есть есть среди родственников всегда влиятельные личности, которые влияют на весь род. Иногда люди этого не замечают, что среди рода есть несколько человек, которые влияют на них. И вот что они будут делать, куда они пойдут, что они скажут, то будут делать остальные. И поэтому, чтобы этого не произошло, Бог начинает ревновать. Если я тебя призвал, я не хочу, чтобы мое место занимал твой тесть, твой отец, твоя теща, твоя свекровь. твой муж, твоя жена, я хочу, чтобы мое место не было занятым никем. А для этого надо разделить. Я пришел разделить, говорит Христос, я принес меч. Практически здесь вот Аврааму Бог принес меч. Разделение, выйди. Это первое условие. Второе условие или цена второго шага, чтобы Авраам мог призывать имя Бога для Авраама и Сары, это ходить пред Богом непорочно. Бытие 17:1-2. Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою». А скажите, нужно ли человеку говорить «ходи предо мною и будь непорочен», если он непорочен и ходит перед Богом? Разумеется, нет. Почему Бог ему говорит «ходи предо мною и будь непорочен, и тогда я поставлю завет мой»? Он уже в Ханаанской земле, он уже все оставил, но Бог все еще не заключил с ним завета, ему 99 лет. Он говорит: «Ходи предо мною, и я поставлю завет мой между тобою и мною». Непорочно ходить. Для того, чтобы ходить непорочно, нужно знать какие-то повеления, заповеди, и они у Авраама были. То, что мы их не имеем, какие они были, но мы имеем. Если он увидел день Иисуса Христа, то, разумеется, у него было то, что сейчас есть у нас. У него было Евангелие в устной форме, которое он мог помнить, которое Бог передал ему. И он мог держать его в памяти. И Бог ему говорит: «Ходи предо мною». Это значит, Аврааму нужно было не обращать внимания на окружающих людей, не зависеть от людей. Ведь все мы зависим от людей. Что думают о нас люди? Я встречал такие пары, которые, приходя в собрание, все время держатся за ручку. А когда приходят домой, близко не подходят друг к другу, не разговаривают друг с другом. И не дай Бог, если муж там попробует прикоснуться, она сразу становится пантерой или тигрицей: «Убери руки!» А в собрание она сама лезет руку к нему и вот ластится к нему, чтобы все видели, какие отношения у них. То есть, или наоборот, то есть у людей всегда есть показаться пред людьми. Вот здесь как раз и говорится, не обращайте внимания на то, что будут говорить о вас люди. Когда что-то случается, всегда рассматривайте, какие у вас отношения с Богом. То, что люди неправильно вас поняли, это не так важно. А как Бог вас понял? Я всегда смотрю: «Господи, между тобой и мной все в порядке, в порядке». В таком случае, какая мне разница, что говорят о мне люди? Ну, какая мне разница? Пусть говорят, что хотят. Поэтому вот Аврааму нужно было превозмочь это, не ходить. Ведь если бы он буквально всегда ходил перед Богом, разве он бы продал, отрекся от своей жены, которую взял Авимелех для того, чтобы сделать ее своей женою, царь Хананский? Он увидел, что Сара очень красивая женщина, спросил его, кто эта женщина. Он говорит: «Это моя сестра». И ее научил: «Если спросят, скажи, что ты мне сестра. Не говори, жена, вот сделай ради меня, вот попрошу тебя». И она ради него, ради просьбы сделала. Эта просьба Авраама говорила о том, что Авраам не совсем ходил пред Богом. Но Господь вступился за него, пришел к Авимелеху ночью во сне и сказал: «Что ты наделал? Ты знаешь, что ты взял жену, а муж ее пророк». Он говорит: «Господи, я не знал, я в чистоте моих рук это сделал». Он говорит: «Я знаю, что ты в чистоте рук сделал, поэтому я и пришел к тебе. Отдай жену мужу, а иначе я поражу тебя и все царство твое». И он встал, призвал Авраама, говорит: «Что ты с нами наделал? Почему ты так с нами поступил? Что мы тебе сделали? Почему ты так?» Он говорит: «Извините, я испугался». Потом они о нем говорили. Когда у него умерла Сара, он пришел, чтобы к сынам Хетовым похоронить свою жену, чтобы они продали ему землю для того, чтобы он мог сделать, значит, место, где он захоронит свою жену. Они ему сказали: «Господин, ты князь Божий среди нас. О чем ты просишь? Любое место, самое лучшее, которое найдешь, бери, мы тебе даром отдаем». Он говорит: «Нет, не возьму даром. Вот пред всеми старейшинами вашими говорю. Дайте мне вот это место, вот мне это место нравится, и я заплачу за него ровно столько, сколько оно стоит». Они сказали: «Да, оно стоит там немного. И когда они назвали цену, он тут же при всех отвесил цену, и написано, с тех пор поле Ефронова стало местом погребения для Авраама. То есть они стали там погребать. То есть я хочу показать, что для того, чтобы ходить пред Богом, Бог смотрит на нас. Бог не вменял ему в грех. Вот в чем суть. Бог уже сделал его праведным не благодаря делу, а благодаря тому, что он поверил Богу. Да, у него были вот эти, вот как бы сказать, несовершенства. Он еще не совсем ходил пред Богом, он еще не был непорочен. Но закона не было, который вскрывал бы этот грех. Бог убрал, написано, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Бог ему не вменял грех, он был под другим законом. Он уже был праведен. Бог ему вменил праведность, потому что он поверил, встал, вышел и пошел за Господом. И вот мы встали, пошли, но не все мы совершенные. Да, мы еще далеко не совершенные и в своих очах. Но Бог-то рассматривает нас по-другому в этом законе. Он не вменяет нам греха. И он говорит, я заключу завет мой, я поставлю его с тобою. Только ходи предо мною, больше не бойся этих царей, я твой щит. Будь непорочен. Третье условие или цена третьего шага за право призывать имя Бога для Авраама и Сары – это, наконец, заключение завета с Богом в обрезании крайней плоти. Бытие 17, 9, 23. «И сказал Бог Аврааму, да будет у вас обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое. И будет завет мой на теле вашем, заветом вечным. Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. А кто не будет веровать, погибнет. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». То есть здесь мы как раз встречаемся, цена третьего шага – это заключение завета с Богом. «Выйди, ходи предо мною, а теперь заключи со мною завет». Условие четвертое – это право призывать имя Бога, это называть несуществующее существующим. Теперь Бог призвал Авраама, повелел ему, чтобы он называл несуществующее существующим. Бытие 17, 15, 16. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара, то есть два «р». Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». То есть, «и сказал Бог ему называть Сару, а Саре повелел называть не Авраамом, а Авраамом. Авраам – это отец, а Авраам – это отец множества народов. Отец множества народов. Не народа, а народов. И поэтому они должны были называть несуществующее существующим. Потому что, ну, представьте себе, когда я, будучи бездетным, и знаю, что моя жена неплодная, бездетная, уже старая, и я называю его «родившая многих царей, ты могла бы мне принести там кувшин молока?» А тут, значит, находятся какие-нибудь визири, какие-нибудь советники или слуги, или рабы, ведь у него было достаточно рабов, это был князь. Ему приходилось встречаться с именитыми людьми, и он должен был при них называть вот так Сару. Это, для нас это звучит просто как имя. А там же в этом имени был смысл, он называл вот прямо родившая многих царей. Она говорила ему, отец множества народов. То есть они должны были не обращать внимания на людей. И люди, разумеется, могли крутить пальцем у виска, что люди состарились, так сильно хотели детей, что выжили из ума, что, ну, галлюцинации видят и называют несуществующее существующим. Но они-то называли это потому, что Бог так сказал, Бог так хотел. И только после того, когда они стали так называть, вот когда они вот эти вещи выполнили, они омолодились. И Сара родила наследника. То есть произошло чудо, то есть оно было буквально против биологического явления, потому что биологически они уже не могли ни один, ни другой что-то производить. Но здесь это произошло только благодаря тому, что они называли. Пятое условие или цена пятого шага за право призывать имя Бога для Авраама и Сары – это нужно было смотреть на невидимое воздаяние, называть друг друга тем именем, и которым Бог дал, и там заложены благословения, обетования. А теперь смотреть на то, что у нас будет, что Бог нам приготовил. Бытие 15:5-6. «И вывел его вон, и сказал, посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». А знаете, почему поверил? Потому что посмотрел. Потому что, когда мы смотрим, мы уже говорили с вами принцип, я не буду сейчас его заново раскрывать, то, на что мы смотрим, мы отображаемся в этот образ. Он программирует нас. Да, Авраам не просто смотрел на светила и на звезды, а Бог сказал ему, это твои дети. Он должен был смотреть на звезды, как на своих детей. Он говорит, вот сколько звезд видишь, столько будет у тебя детей. Сегодня ученые не могут сосчитать звезды. Они говорят, да, в нашей вселенной вот столько приблизительно, но сколько их в других вселенных и галактиках? А сколько песку? Он говорит, сколько песка? Он говорит, смотри на песок и смотри на звезды. Это твои дети. Поэтому то ли поднять голову ночью, то ли днем ходить по берегу океана или моря и видеть песок на берегу морей, и видеть в каждой песчинке лицо ребенка. Вот Бог дал такую возможность, образное мышление человеку. И когда он это видел, он поверил Богу, что Бог может это сделать. Он смотрел, 99-летний человек, тело которого уже мертвело, он смотрел, что он будет отцом столького множества людей. То есть все верующие суть, дети Авраама, все народы из всех народов, и все не будут детьми Авраама. Бог его сделал отцом, главным патриархом, всего рода человеческого, тех, которые поверят через Иисуса Христа. А Христос именно и сделает детьми Авраама всех людей. Не сам Авраам, Бог говорит, это я сделаю. Это я сделаю их твоими детьми. Поэтому нужно было смотреть. Условие шестого шага – это принесение определенного всесожжения на жертвенник Господнем. Бытие 15:9-18. «Господь сказал Аврааму, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на труп хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом». Вот в этот день Бог наконец-то заключил с ним завет, и после этого он получил свое наследие, то есть то, что Бог ему обещал. И после этого он увидел день. Но прежде чем он увидел, то написано, посмотрите, он должен был принести определенный род жертвы. Трехлетняя коза, трехлетний овен, трехлетняя телица. Обратили внимание, каждому должно быть три вида животных. Телица, коза и овен, и всем должно быть по 3 года. Трехлетняя. То есть это о чем-то говорило, и это на что-то указывало. Любая жертва говорила о Христе. Трехлетняя. Здесь указывалось их 3, и им по 3 года. Это указывало на 3 дня и 3 ночи. Одна часть против другой. Огня нету. Он просто положил их пред Господом и ждет, когда придет огонь с неба и возьмет эту жертву. Но огонь не приходит. Но за место огня приходят хищные птицы, прилетают. Они начинают нападать. Их нужно отгонять. При этом они достаточно непугливые птицы. Вы знаете, особенно вот хищники, орлы, они не очень-то боятся людей. надо что-то иметь, посох какой-то, и прямо бить. Мы однажды заезжали с Томой домой к себе, и впереди раз сели два грифа, орла, на дороге, и не уходят. Мы так потихоньку их машиной, а они вот на нас и так. Это совсем как будто бы не обращают внимания, как будто машины нету здесь, и нас не существует. Ну, то есть совершенно не, думаю, странные птицы. Они даже не реагируют на нас. То есть вот такая манера. В Израиле очень много, особенно в этих пустынных местах, очень много хищных птиц. Вообще удивительно то, что каждый год все хищные птицы всей земли слетаются в определенное место в Израиль на одну равнину. И там их десятки тысяч собирается. И ученые до сих пор не могут определить, зачем они это делают. Вот какой-то слет, значит, хищных птиц всех собираются. Вот это равнина Мегидо, о которой сказано в Откровении, что в свое время там произойдет битва народов, когда они выступят против Израиля в последний день пред пришествием Христа. И тогда Христос с небес со своим народом, со своей церковью, огнем из уст своих истребит это войско. И тогда для всех птиц вот этих хищных будет великая вечеря. То есть будут пить, есть плоть и кровь военачальников и всех, вот все европейское содружество, которое придет туда, чтобы наконец-то установить мир на Востоке. Они поймут, что, ну что, уничтожать весь мусульманский мир или одного Израиля? Конечно, лучше уничтожить один Израиль, и, наконец-то, на Востоке будет мир. Давайте истребим один Израиль. И вот когда уже Европа к этому придет, объединенная, возглавляемая Антихристом, вот тогда-то придет Европе этой объединенной и конец. Ну, поэтому здесь три дня и три ночи – это прообраз смерти Иисуса Христа. То, что хищные птицы налетают. Когда мы постимся и молимся, некоторые из вас определились, что эта молитва достаточно сложная, достаточно трудная. Может чувствоваться какая-то боль, какая-то опустошенность и что-то непонятное. Лезут всякие мысли. Это говорит о том, что хищные птицы налетают. Мы приносим жертву. Налетают хищные птицы. Но написано, Авраам отгонял, на него напал ужас и мрак. То есть мы иногда думаем, если вот это что-то не в порядке, наверное, с нами, почему мне так тяжело, почему у меня так пусто? Потому что вы приносите такую жертву. А потом, когда написано в этой полночи, вдруг, как дым из печи, и огонь прошел между рассеченными животными, и вот тогда Бог заключил с ним завет. Только после этого он мог увидеть день. Теперь вопрос четвертый. Каким образом или посредством чего мы призваны смотреть на Аврааму, на Авраама и Сару? Исходя из этих и многих других свидетельств Писания, чтобы видеть невидимое, необходимо иметь такой род очей, которые могли бы взирать на невидимое. И родом таких очей является ум человека, который может быть либо открытым, чтобы взирать на невидимое, либо закрытым, способным взирать только на видимое. 2 Коринфянам 4:3-4. «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы». Вы видите, что ослепил? Как ум может видеть? Ослепил умы, не очи, а умы. «Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». То есть увидеть умом. Иногда складывается ложное впечатление, что эти слова относятся к людям этого мира. Но это далеко не так. Это послание направлено к церкви, а не миру. И здесь речь идет о людях, которые рассматривают себя как раз верующими и которые, по их собственному мнению, как раз-то видят лучше, чем кто-либо другой. Вот о каких людях здесь говорится, что если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Есть Бог века сего, а есть Бог над всеми богами, которому мы служим. Для того, чтобы подтвердить эту мысль, что действительно верующие люди могут быть слепыми, что речь идет о них, а не о людях мира сего. Откровение 3:18. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». Речь к церкви идет. чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Из этого пророческого обращения вытекает, что для того, чтобы обрести глазную мазь и таким образом видеть невидимое, а также обладать той валютой, которой требуется заплатить назначенную цену за эту глазную мазь, необходимо, во-первых, осознать свою неспособность видеть невидимое глазами Бога. Во-вторых, ощутить потребность и желание видеть невидимое. В-третьих, дать определение тому, из чего состоит глазная мазь. И в-четвертых, дать определение той валюте, которой требуется заплатить за эту мазь. В противном случае мы не будем ведать того, что мы слепы, не будем знать, за что платить и какой валютой платить. И прежде чем я приведу в основании одно образное место Писания, в котором мы рассмотрим данную слепоту, глазную мазь, а также и валюту, за которую ее следует приобрести, чтобы видеть невидимое, я сделаю некоторые заявления и определения, чем, согласно Писанию, является слепота, чем является глазная мазь, а также как выглядит валюта, за которую нужно приобрести глазную мазь. Слепотой является наша душевность, выраженная в уповании на свои разумные возможности, на свою голову. Когда люди говорят, у меня своя голова, и поэтому, или своя Библия, свое Евангелие, поэтому я сам рассуждаю, это однозначно слепой человек. Ему необходима глазная мазь. 1 Коринфянам 2:14. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Причина такой слепоты происходит за счет нашего религиозного стажа и знания, в котором мы полагаем, что способны сами, без помощи и сотрудничества с кем бы то ни было, устанавливать для самих себя отличие между добром и злом, между чистым и нечистым и между благословением и проклятием. Теперь око, могущее взирать на невидимое, это наша духовность. Если слепота – это наша душевность, то око – это наша духовность, которая выражается в отказе исходить из своих разумных возможностей. То есть духовность выражается в отказе исходить от самого себя. 1 Коринфянам 2:15. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». С одной стороны, духовность, как выражение отказа исходить из своих разумных возможностей, это осознанная и волевая покорность человеку, поставленному над нами Богом. Исходить не от самого себя, а спросить, правильно это или неправильно это. Иногда приходит, вот мне кажется так, мне кажется, что вот Бог открыл это мне, это Господь открыл, или это так, или не так. То есть это говорит о духовности. Но когда человек сам знает, что это так, а мало того, еще приходит мне, говорит, как надо, то уже ясно, что человек слеп, и с человеком что-то не в порядке. Поэтому, с другой стороны, духовность, как око, могущее видеть невидимое, это независимость от материальных ценностей, выраженных в деньгах, за которые они приобретаются. Духовность также выражается вне зависимости от материальных ценностей, которые выражаются в деньгах, так как они приобретаются за деньги. Матфея 6, 22-24. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» То есть, если свет, который в тебе тьма, ты родился, ты сын света, но ты слепой. Свет, который в тебе тьма. И потом поясняется, никто не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, то есть богатству. Здесь показывается, что око темное тогда, когда человек служит богатству, когда он использует Бога для того, чтобы материальное благо приобрести. Когда он приносит Богу десятину с одной лишь целью, чтобы Бог сохранил его материальное благо, и так далее. А Бог говорит, когда ты приносишь десятину, ты должен преследовать выражение своей любви ко мне, почтение ко мне и признание моей власти. А уже благословить тебя – это моя роль. Ты не должен ставить это для себя целью. Это моя роль. Он говорит, вы ищите Царство Божие, силы Его, а это моя роль, и это приложится. Мы начинаем думать об этом и проповедовать об этом, и этим самым мы берем роль Бога. И таким образом мы не можем тогда служить, потому что то, что мы начинаем искать, становится нашим божеством. То, что мы желаем, становится нашим божеством. Не надо желать его, и оно придет. И оно придет к тебе. Ты станешь магнитом. Оно будет твоим рабом, твоей служанкой, и ты будешь господином. И поэтому здесь вот четко определяется эта мысль. Глазная мазь, делающая око способным видеть невидимое, это учение о благословении и проклятии, которое являлось щитом для Авраама и Сары в принятии и сохранении наследия, к которому они были призваны. И соработа со щитом веры в предмете учения о благословении и проклятии выражалась в освящении, в котором Аврааму постоянно приходилось отвергать худое и избирать доброе. Исаия 7:15. «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». То есть, чтобы питаться молоком и медом, здесь говорится о признании над собой делегированной власти. Вы знаете, что когда Авраам вышел, то Бог с Авраамом не говорил. Там написано, что это сделал Фара его отец. Он слышал этот голос через своего отца. Это Фара вывел его из земли, чтобы... Вы, наверное, помните этот момент, когда отец Авраама взял Авраама, взял Лота, значит, внука своего, потому что сын его, значит, Аран, отец Лота, умер, и он взял Авраама, сына своего, и Сару, дочь свою, потому что они были от разных жен и были детьми Фары. И он взял и вышел из Месопотамии и остановился в Харане. Находясь в Харане, Фара умирает. И когда Фара умирает, тогда Бог говорит Аврааму, а теперь продолжай, иди, то есть дальше. Для того, чтобы Бог мог действовать через Авраама, ему вначале надо было питаться молоком и медом. Он должен был познавать или признавать, почитать своего отца, через которого Бог его и вывел из земли месопотамской, из халдейской. И поэтому... Он смог это делать, и тогда Бог дал ему учение благословения и проклятия. Валюта, которой требуется платить за обретение глазной мази, это цена за вкушение пищи, пребывающей в жизнь вечную. Псалом 39:9. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». «Вкусите и увидите». Иоанна 6:27. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». То есть, когда мы питаемся Словом Божьим, а за это надо платить цену, вот за это молоко и мед, пойдите, купите у продающих. И когда мы платим вот эту цену, то есть признаем над собою власть и питаемся этой пищей, не то, что мы опасем стада отца своего. Потом придет время, будем свои стада пасти. Но вначале для того, чтобы Бог что-то мог делать, чтобы мы могли заплатить, нужно было заплатить. Авраам платил. Теперь местом, с позиции которого следует проводить любую форму, любой вид освящения, разумеется, это Ханаанская земля или Церковь Иисуса Христа, которая для определенного человека призвана являться в лице определенного собрания святых во главе с человеком, посланным Богом, с которым мы должны быть связаны определенным заветом. Я прочитаю это место Евреям 10:25-27. Напомню, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Ибо если мы, получив в этом вопросе познание истины, произвольно грешим, то есть оставляем свое собрание, то не остается боли жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожать противников. А теперь я все эти составляющие приведу в одном из событий, в котором выражено отношение Иисуса Христа с человеком слепым от рождения. Иоанна 9:1-7. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». То есть, на самом деле, от того, что мы душевные, пришли к Господу, и мы душевные на определенном периоде, мы не виноваты. Это не родители наши виновны. То есть, нам нужно что-то сделать, чтобы прозреть. Иисус говорит: «Это для того, чтобы явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день». То есть, доколе день, доколе время церкви на земле. Вот этот день, доколе Христос сделает. «Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Уходя, он сказал: вы свет миру, и я с вами до скончания века». Христос продолжает быть в мире, в лице своей церкви. Она делегированный свет в этом мире. «Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновений, помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди умойся в купальне Силам, что значит посланы. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Обратите внимание, учение о благословении и проклятии. Для того, чтобы быть благословенным, надо что-то убрать. То, что проклинает, путем проклятия убрать, слепоту эту. То есть потерять свою душу, не надеяться больше на свою, потому что сам плевок считался проклятием в древнем мире. Плюнуть означает проклясть. Он плюет на землю. Земля тоже является символом проклятия. Она перестала быть символом благословения. Проклята за тебя земля. Плевок проклятия, земля проклятия. Он делает бренье, масть из этой, и втирает в глаза слепому. И потом говорит: иди умойся в купальню Силам. Интересно, что слово «брение», то есть вот эта грязь и сплюновение, то есть слюна, смешанная с землею, оно означает в Писании еще такое слово или такое значение, как волнение или действие Святого Духа. Вот когда производило волнение воды, ангел кого-то исцелял, образно, чтобы мы поняли. Брение – это тоже, оказывается, имеет смысл волнение, движение. Движение Святого Духа происходит. То есть вот когда это происходило. А теперь иди в купальню Силам. Чтобы видеть и затем сохранить свое око, способным видеть невидимое, необходимо иметь откровение, с какого места и на чем следует сосредотачивать свой взор, а на чем не следует. Потому что купальня Силам на еврейском означает «шилуах» и означает «посланный». Это источник Геон, от которого зависело все водоснабжение Иерусалима. «Иди умойся» – это «посланный». То есть Бог посылает нас в купальню Силам. Вот это Силам, то есть к человеку, которого послал Бог. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Поэтому Исаия 66, 13, 14 говорит: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме, и увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его и на врагов своих, а на врагов своих он разгневается». Когда слепой пришел туда и омылся в Силаме, он увидел и возрадовался. Ну и причина, по которой око, призванное видеть невидимое, помрачается, является сердце мятежное, дом мятежный, который восстает против Бога или против того, кого послал Бог. Иезекииле 12:2. «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они мятежный дом». Я бы хотел говорить дальше, но я бы хотел немного помолиться вместе с вами. Мы продолжим размышлять на эту тему. А сейчас давайте склоним наши колени и помолимся. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому, что Ты наш Бог, а мы Твои дети. Мы благодарим Тебя за то, что Ты являешься нашим щитом. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем питаться Словом Твоим. Благодарим Тебя, что Ты приводишь нас в свою землю и даешь нам возможность испытать тяжесть ночи, и даешь нам испытать, что значит отгонять хищных птиц. Мы благодарим Тебя за завет, в который Ты нас ввел и поставил между нами и собою. Мы благодарим Тебя, что через жертву Сына Твоего Ты сделал нас наследниками того, что наследовал Авраам. Да будет благословена ныне милость Твоя для народа Твоего, и да будет разрушена всякая болезнь и немощь. И та ветхость, и та зависимость от греха, и те болезни, которые присутствуют в народе Твоем, да будут прокляты во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Да придет Твой свет, Твое воскресение, да явится Твой огонь, да придет Он на жертву рабов Твоих, сыновей и дочерей Твоих, и да восставит их во имя Иисуса Христа. Лефтегиз магу докрод лавелевери глану извайзант. А в очелень гальфор главу долоры дель майха давалагу скебе гребелеги свойст. Восстань, Господи, восстань, и рассыпятся враги Твои. Да бегут от лица Твоего ненавидящие Тебя. А святые Твои да возрадуются и да восстанут в радости Твоей. Да воспоют песнь хвалы. Боже, да взойдет звезда Твоя в сердцах народа Твоего. Звезда утренняя и светлая. Да осветит она все. Да не будет места тьме и печали. Да сменится печаль радостью. И на том месте, где была печаль, да придет радость. Да будет свобода Твоя, да придет Твой Дух Святой и да соделает святых Твоих диадемою Твоею в руке Твоей. Во имя Иисуса Христа да придут эти благословения на наследие Твое и исполнится на нем. Аминь, аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.